Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, гранёдров Сережа, все
часов 6 минут, пятница, 1 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Да, хорошо, хорошо. Слушай, я хотел тебя напугать один раз и навсегда, мать. Сразу, точнее, вас, слушатели мои, я знаю, что вы глубоко порочные люди. Порок укоренился в вас, и вы абсолютно глубоко, фундаментально порочны. Значит, регулярный просмотр порно, чтобы вы знали, ведет к бисексуальности. К бисексуальности. Mm-hmm. Да, потому что вы в порно, когда вы смотрите регулярно порно, вы начинаете себя возгонять. Же предыдущие волнения больше не волнуют вас. И вы каждый раз возгоняясь внутри этих волнений, вы ищете нового и нового опыта. Порочного опыта, безусловно. За который вас осудил бы кто? Я не знаю, кто у нас человек праведный. Например, равноапостольный Чаплин. Или кто-нибудь еще. Ну, правда, ну кто-то, ну, серьезно, я говорю. И они так возгоняют. И потом говорят, ну, а что вы, собственно говоря, бисексуальность? Понимаешь, начинают говорить об этом?
Да.
Понимаешь?
Да, ну, что такое?
Ну, а что такое? Да. Я не понял вашу толерантность. Я не понял.
Следующий, как бы, следующий шаг, следующий
ступень.
Не обращать, например, на такие вещи внимания.
Я вывел на это признание Анастасию Аношко только что. Анастасия только что призналась.
Мать, я даже не знаю, что это такое.
Out. Что такое бисексуальность, ты не знаешь?
Порно, что такое.
Оля-ля. Хорошо, поехали к нашим морякам. Слушай,
да.
Расскажи мне. Значит, наши моряки были пьяны в достаточной степени 0,84. Я считаю, что это вообще не пьянство.
0,86.
0,86. 0,86.
Не знаю.
Это ничтожное, абсолютно. Мне кажется, моряк из дому не выходит. Он за завтраком набирает 0,86, просто чтобы открыть дверь из квартиры, чтобы выйти из квартиры, из каюты. Потому что 0,86 это ничтожное количество выпитого.
Наш 6-тонный сухогруз.
Какой?
6-тонный.
6-тонный.
Наверное, не 6-тонный, а 6-тысячетонный.
А может быть, миллиона тонный? А?
Нет, 6 000 тонн.
Нет,
да.
Это очень мало.
Да?
Конечно. Но 6 тысяч мало. Тонн, это мало.
А? Нет, я сейчас точно
чего
скажу.
Чего он везет на себе? 6 тысяч везет на себе или водоизмещение?
Это рыболовецкий.
Водоизмещение или что, скажи?
Нет, там не сухогруз, водоизмещение.
Рыболовецкий там... сухогруз, сейчас это интересно. Это значит,
подождите,
там сидит
нет,
Юнга,
сухогруз,
на
нет.
корме сидит Юнга,
и
на донку что-то ловит. Это у нее называется рыболовецкий сухогруз. Я тебя прошу, будь точна. Будь точна, дорогая. Он не может быть 6-тысячетонный. Это ерунда какая-то. 6 тысяч тонн – это мелочи.
А, значит,
водоизмещение, да,
Си Грант называется.
Да, Гранд Д в конце.
Да, Сиа, как море.
Си Грант.
Да, Си Грант, одно слово.
Он Грант морей, да, совершенно верно.
Russian cargo ship that sailed from Busan port at about 4 часа 23 минуты p.m. was caught in the lower part of Busan Gwangdan Bridge.
Да.
Там это, просто там это место, туда вообще даже яхты не заходят. И когда он выходил, он задел еще судно прогулочная.
Нет. Что? Раньше задел, за 40 минут до
когда
того.
Выходил из...
Да, до того, как
причала.
Врезаться в мост, он врубился в какую-то яхту. Значит, яхта отделалась, не сам он отделался легким испугом. Яхту повредил. И потом пошел и врубился в мост.
Да, нас это расстроит, но не остановит. Но просто есть еще такой паблик маленький.
Да.
А
Ему было дано предписание немедленно сменить курс, кстати говоря, но он не понял по-ангельски.
Шильшиган Пусан, это real-time Пусан.
Он говорит ангельского языка, Нихтерштейн, Нихтерштейн, Хендехох.
Видео, вчера все уже, мне кажется,
Гитлер
посмотрели.
Капут, он еще, Гитлер капут, и шел в мост, прямо в мост.
Да, с кем красавец. Вы были во Второй мировой войне, спросил он. Да,
да, да. Нет, слушай меня, ну 0,86, это ничего для моряка.
И?
Моряк не может опьянеть с 0,86. 0,86 промилле в крови, мама. Чтоб ты знала.
Может, он нежный
Нет.
человек.
Моряк, который был задействован в моем уголовном деле в 2001 году по мотоциклу, мотоциклетное дело мое,
да.
У этого моряка было 3,17 промилле в крови. 3,17.
3,17.
3,17.
Да.
При котором врачи констатировали, что он не мог сохранять вертикальное положение. Он и не мог. Он и не мог, дорогая, потому что его вели два мента под руки. Если бы они его оставили, он бы упал. Понимаешь, что у меня?
Да.
3,17. Но я думаю, что в этот момент провести судно под мост он бы смог на 3,17. Потому что там не надо вертикально, можно же прилечь. Понимаешь, что у меня?
Угу.
На 3,17. А это 0,86. Он до моего моряка... Не дотянул еще в 4 раза, ты понимаешь?
Но ему хватило этого для того, чтобы врезаться в мост автомобиля.
Это ерунда, ерунда.
И они включили реверс, то есть там чудом, на самом деле, не произошло такой громадной трагедии.
Два бокала вина, вот Мих-Мих говорит.
Он шел и останавливался уже под самым мостом, повредив там 5 на 5 квадратных метров.
2-3 бокала вина, он нормальный человек, 0,86 это ерунда. В Финляндии разрешено это, говорит. Я знаю, что в честь наших моряков хотел бы исполнить музыку. В честь наших моряков.
6000 тонник, Сегран. 6000 тонник.
Давай, по. Про пьяных моряков, товарищи. Ирландская песня, которая воспоет подвиг наших идиотов. Shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor early in the morning. А зачем он бреет живот? Shave his belly.
Это мы сейчас не понимаем, просто идиом каких-то, наверное, как всегда.
Это наказание для пьяного. Один из слушателей предполагает, что это наказание для пьяного моряка брить его живот тупой бритвой. Слышишь, что они поют? Подложить его в кровать с дочерью капитана. К дочери капитана.
Рано-рано.
Put him in the bed to the captain daughter.
Early in the morning, да.
Early in the morning. Подкинуть его в кровать к дочери капитана.
Они где-то метров за 40 включили реверс.
Ты видишь,
реверс?
Что они не такие духовные.
Уже
все-таки.
Заметив, что они
ирландцы не такие духовные, как мы все-таки. Ну ладно, расскажи мне.
Метров за 40 реверс включили,
за
это видно
40.
На видео.
За 40.
И благодаря этому там не случилось никакого кошмара. И вот в сообществе вот это Шильсиган Пусан, это на Фейсбуке группа новостная.
Да. Вот. Почитай нам что-нибудь, мама. Мама, расскажи нам, как об этом рассказывают корейцы. Сделай.
Слушайте,
с удивленным лицом. Сделай, пожалуйста.
Я посмотрела.
Давай,
в прочитай. Среднем одна публикация там в новостях пособирает там 40-50 комментариев. А здесь, значит, 1500 комментариев было.
Ну, то есть люди обрадовались.
Да,
все ржут. В их скучной собакопоедательской жизни вдруг возникли русские моряки. Ну, скажи, ну, прочитай мне что-нибудь. Веди меня в контекст.
Надри наму альмуасо чип-чоп чигиро вата... Вот тайга. Ну, там люди пишут, типа, жалко, что я не был на... Ну, типа, не то, что жалко, что я не был на их месте, но не может быть. Иго, кстати, по-корейски, я тут давно корейский не смотрела, интернет-корейский, например, это. Знаете, мы тоже по-русски иногда пишем это и отмечаем товарища. да, ну, да, в комментариях. Да, да. Там, да, и, да. И отмечают друг друга все. Многие пишут, правда ли это, не может быть. Ну, типа, я не верю может. Своим главам,
мы не верим. Глазам. Мы не, они вот. Не верят в русских моряков, товарищи. Вот оно, они доведены до последней степени отчаяния последним Самсунгом S10+, Galaxy. Они абсолютно не понимают и не верят в русского моряка. Русский моряк, товарищ, он отчетливо, отчетливо геройский. Понимаешь меня? Вот послушай, ты помнишь это интервью русского моряка? Можно тебе дать русского моряка? Интервью, мать, чтобы ты представлял себе контингент. Вот послушай.
Я занимался на Северном флоте, и так было прикольно, вообще зашибись. Вот. И как бы занимался Северным флотом, и вот, и как бы там 3 года служил. Вот, как бы, 3 года служил, и... 3 года служил, и так, мне 3 года, как бы...
А как у вас настроение
сейчас?
Хочется
им помочь.
Три года, все 3 года занимался...
Северным флотом.
Трехгодовалым, блин, Северным флотом занимался.
Все, спасибо большое, хорошего вам дня, хорошо отметить праздник.
Спасибо вам, то, что вы мне посоветовали такое это, сообщение у вас вот такое было. Спасибо вам, то, что это...
Скажите, я люблю СИП-ТВ.
Ну, СИП-ТВ, это я люблю, это да. Спасибо вам, то, что большое. И это... Я люблю Северный флот, и люблю я Северный флот. Спасибо вам большое.
Да вот ты уж понимала, что
такая,
такое...
на самом деле, печальная
такое,
картина.
Что такое русский моряк?
Человек, который...
Должна понимать, что это. Это особая...
Просто
это,
не соображает.
Это особая форма белковой материи. Абсолютно особая форма белковой материи. Чтобы ты понимал. Алло, здрасте, слушаю вас.
Павел, добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, я поражен всей этой историей. Очень непонятная штука.
Да.
Понимаете? Во-первых, вахтах сам капитан не несет. Есть рулевой.
Да.
Он тоже был пьян.
Но они все, там все пьяные были, весь экипаж. Нет, ну говорят, корейцы, я не знаю, может быть, они перепутали, может быть, это пахло откуда-то. Знаете, может, от корейцев-то и пахло.
Нет, ну это достаточно редкая история. Во-вторых, он шел не просто напутал пролет, а шел вообще в несудоходную часть моста.
Да, то туда вообще не допускается.
А там и нету никакой судоходной части.
Да, там нет судоходной
части. Вы меня дослушайте.
Причем? Давайте,
У вас такой... Не допускай, что значит не допускай? Там мент стоит, что ли? Нет, это просто закрыто для плавания зона. Там, ну, да. Может, даже будет стоять. Неважно. Получается так, что то, что он делал, понимаете, он делал, ну, в состоянии какого-то полнейшего опьянения и сумасшествия.
Ну, 0,86 – это совсем детская доза. Да.
Во-вторых, откуда взялась эта цифра, что они реверс включили?
Нет, Настя видит, как начинает отрабатывать реверс. Видно
волны. Вот то, что я видел, там спокойно малый вперед работает. Это видно.
Да.
Там никакого реверса.
Я, честно говоря, тоже вижу, как он включает реверс, уже смяв свою эту антенну или что там у него.
Понимаете, в чем дело? Когда запускается реверс, всегда можно увидеть, что он сразу начал работать, то есть пошел двигатель в обратную сторону, когда волна пошла вперед.
Ну да. Я не вижу, там... Настя, ты зря, Настя.
Ну, я вам сейчас покажу я имею в виду.
Нет, вы правы. Я вижу реверс уже после того, как он заехал под мост. Это я вижу.
Потом,
уже.
Потом, вот тут, ну, вы поняли, вы не маяки, 6 тысяч тонн. 6 тысяч тонн вообще ерунда. Это очень...
Это,
детский сад. Нет,
это нагрузка 6 тысяч тонн, а
dead
weight... Да я не ошиблась, что вы говорите?
Послушай меня, маяк...
На маяке ходит 5-тысячник.
Я ходил, вот послушай меня, вот просто говорю, объясни. Нет, послушай, посмотри на меня.
Да.
У меня был Тунцелов, лодка, моя лодка, которую я в Гибралтаре имел, когда был на телевидении, я был богатый человек. Я не помню сколько, но, по-моему, 11 тысяч у него водоизмещение было. Что вы мне детский сад устраиваете? Тут
сухогруз. ДВ 9600, да, ну, водоизмещение 13200.
Да.
Очень похожа ситуация, вот я, конечно, не могу так утверждать, я там не был, что они просто обесточились. Понимает?
Обесточены.
И вот вина всей этой... Ну, их...
Как обесточены? Я не понимаю, но двигатель-то работает, и реверс потом включается.
Нет, ну подожди. Совсем как бы никакого дела. Дело в том, что там стоят автономные генераторы, которые дают электричество судну. И все, в общем-то, электричеством управляется.
Ну да.
Понимаете? Что происходит? По идее, стоит генератор, генератор резервный, который автоматически должен пустить.
Да.
Понимаете? И ситуация такая, что не всегда не пускается.
Да ладно, а визуальное наблюдение? Человек же видит, куда идет.
Какой-то... А что он сделает, если у него рулежка не работает?
Ну как же, а почему вот она не работает? А, в смысле, приводы не работают?
Конечно, у нас вот на нашей родной реке был случай. Вез песочек теплоход и воткнулся в Танича пассажирский теплоход.
Да.
Почему? Обесточился, аварийный генератор не пошел.
Да.
Потерял управление. Понимаете, то есть тут может быть и в основном техническая проблема, а не человеческая.
Ну да. Ладно, наибольшая ширина. Я не понимаю, честно говоря, значит, 18-9. Он 113 на 19 метров, этот корабль. Дедвейт 9000... А, у меня 11 тонн, соответственно, было. Я просто в килограммах помню. У меня Тунцелов, мой Тунцелов, когда я был богат. Однажды я был богат. Он был 11 тонн. 11 тысяч килограмм. А здесь 9672 тонны, водоизмещения. Но это может быть, я согласен, сказать, все может быть, карго и так далее.
Так что я ничего не путала.
Ну, ты не путала, но ты это просто сказала, потому что в тоннах. Если ты в тоннах или как ты даешь водоизмещение. Ну, хорошо, давайте еще моряки, дайте, наши насмешили, теперь наши моряки все время смешат. То Кузнецов смешит дымами какими-то невероятными Великобританию, Францию, то теперь мы смешим, соответственно, Дальний Восток. Алло, здравствуйте, дослушаюсь.
Да, здравствуйте. Да у нас смеха было больше, когда ГРУшный Катран в скотовоз врезался. Вот это было. И Ямал, там же в Сирии, десантный. А перед этим, как мы привели 9,5 или там 9,8 тонн кокаина, забросили на остров на один. Как можно капитану было привезти с таким грузом, и вся команда знала, и весь этот порошок, весь корабль был измазан в порошке. Это 9,8 там тонн кокаина. Это самый крупнейший. Это же буквально в этом году, по-моему.
Случилось. Ну, вот было дело. Вот это было.
Да, а песню поставить, если можно, это шведскую «Молодая Россия», «Наливай и пей», по-моему, «Пить и гулять». Вот шикарная песня сейчас прозвучала, если бы вы ее нашли. Самая лучшая. «Молодая Россия», где тебя там Петр.
Да что-то меня это пугает. А мата-то нет? Я начинаю пугаться. 7373948, 7373948. Вот моряк. Первый звонит настоящий моряк. Здравствуйте, вы настоящий моряк.
Здравствуйте.
Да. Вы истинный настоящий моряк.
Ну, практически. Я буквально вчера прилетел в Москву. У меня был такой достаточно длинный перелет через Атлантику. И волей случая... А со мной рядом оказался настоящий моряк, который летел с Арубы во Владивосток.
Да.
И 8 часов мы с ним разговаривали о его профессии, потому что для меня это, конечно, такая диковинная вещь была.
Да.
Вот. И как раз говорили о том, что он говорит, я никогда не буду плавать или ходить в море с русскими экипажами, потому что они все пьют.
А кого надо брать? Мусульман, что ли?
Нет, он работает, я так понимаю, на какую-то международную компанию по контракту.
Да.
И по контракту так вот выезжает и объездил уже весь мир на своих сухогрузах.
Да.
Вот, и я его спрашиваю, а почему другие так не могут? Он говорит, могут, но проблема в том, что не хотят учить английский язык.
Не хотят.
Не хотят, да. И в этом является проблема и камень преткновения, чтобы устроиться нормально на нормальный корабль.
Я понимаю. Ладно, спасибо вам огромное. Спасибо.
Пожалуйста. Да, значит... Ну, не знаю, у меня в Питере есть друзья мои, одноклассники, которые учили, получали паспорт моряка, все нормально ходят, ну, в загранку с английским языком без проблем. Ну,
То есть они ходят, ты имеешь ходят, в виду, ходят не в... Вот и Питер звонит нам. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Тезка ваш звонит.
Да.
Капитан теплохода действующий.
Ну, расскажите, как они впилились? Что, там что-то сломалось? Вот один из наших слушателей говорит. Может быть, рули сломались? Может быть, приводы сломались? Что-то сломалось?
Я хотел немножко сказать. Вот последнее вы говорили там. То есть, кто работает у нас.
Да.
Все зависит от рейтинга компании. Если компания достойная, оплата, соответственно, вовремя.
Да.
Достойные деньги платят. Работают, соответственно, достойные люди.
Да.
То есть никакой ни пьянки, ни гулянки. Как-то я подрабатывал, скажем так, в Monkey Company,
да,
как мы называем, где задержка с зарплатой.
Да.
Не успеют заплатить уже долг по следующему месяцу. Соответственно, и народ такой, то есть буквально...
Попроще.
Да, собрал поговорить просто с народом, довести, что пить нехорошо и надо вести себя прилично. Народ посидел, покивал, в этот же вечер стояли в порту Гент, в этот же вечер полицейские привезли мне двух моряков.
Скажите, а если уйти там, подальше, а? Если уйти подальше, а им же негде купить, правильно?
Ну, я звоню в крюинг, допустим, а кого вы направляете на судно? А вот, видите, вот проблемы со снабжением, проблемы с зарплатой, проблемы с тем, тем, тем. И то есть, кого находим, того и отправляем.
Ну,
а если компания достойная, то есть, понимаете, то есть, такого совершенно нету. То есть, основная у меня работа в достойной компании, и там вообще такого вопроса...
Скажите, можно вопрос? А вы видели видео вот этого парня, который сухогруз, значит, почти 10 тысяч тонн впилил в мост? Вот он пошел в первую голову, он первое, выходя из порта, он задел яхту, после этого ударил, после круизную. После этого пошел в зону, где нет мореплавания. Ну, нет, его вообще там нет мореплавания. Там низенький этот мост. И в мост в этот въезжает. Вот наш слушатель один предположил, что у него отказали генераторы, и не было электричества на судне. Как бы движок лупил, но не было приводов, ничего. Может такое быть?
Ну, если что-то случилось, то есть нужно предпринимать какие-то сразу конкретные действия. То есть нужно бросать... Ну, там, бросать якоря, то есть в первую очередь.
Но они визуально-то видят, правильно?
Если пароход летит под мост, и если пароход летит под мост, и если... То есть, понимаете, то есть не было какого-то контроля.
Ну да.
То есть в любом случае, то есть есть кнопка аварийной остановки двигателя. То есть не надо под мост лететь с полным ходом вперед.
Ну да.
То есть, по крайней мере, должна быть аварийная кнопка, ну, то есть, нажата. То есть, аварийная,
то есть они визуально тоже, двигателя. Визуально, конечно, ничего не наблюдали они, не наблюдали.
Конечно, никого непонятно не вообще, что творилось в этой ситуации. То есть,
да?
То есть, или, но, с другой стороны, если пароход выходил из порта, должен быть лоцман. Лоцман, как правило, приходит, и если смотрит, что неадекватный экипаж, то есть, в наше время это уже звонок властям. Приезжают власти и уже оценивают, может пароход выходить или нет. То есть это, ну, ситуации такие возникают периодически, скажем так.
Ну, слушай, 0,86 не так много. У капитана было 0,86. Это не так много. Это, ну, хорошо, 3 бокала вина.
В основных компаниях вообще, то есть доза допустимости 0.
0, да?
Какой алкоголь вообще?
То есть если хорошая компания, 0. Ну, если там, как говорится, там, допустим, ну, голландцы, как правило, они пиво разрешают. И то, что значит разрешают? То есть разрешают в свободное время. То есть на работу ты должен выйти, там, ну, не более, скажем так, 0,2. Не более 0,2.
Ага.
Лучше... А запаха вообще никакого не должно быть. То есть если ты перед вахтой или перед работой, или перед чем... То есть соответственно... То есть, но приходит... Почему-то странно, почему так произошло. То есть, да, даже если запах. То есть приходит лоцман.
Да.
То есть...
Он видит.
Какой-то, по крайней мере, это в Европе. Я не знаю, что творится в Азии. Я работаю в Европе.
Я понимаю.
И в Азии вот...
Хорошего,
не знаю, как в Азии.
Хорошего вам моря, хорошей дороги каждый раз и хороших,
да,
возвращений.
Сергей, спасибо.
Счастливо.
Постоянно слушаю
счастливо
вас. И в море
счастливо
постоянно слушаю вас. Извините.
Да. Спасибо. 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 Все спасибо хорошо огромное. Хорошего моря, хорошей чего? Хорошей воды. Не знаю, чего желают морякам. В общем, того, чего надо, всего хорошего вам. Новости. Часов 35 минут, пятница, 1 марта. Программа «Подъем», радио «Говорит Москва», ведущая Анастасия Ножка.
И Сергей Даренко. Доброе утро.
Да, слушай, за пробку придется платить 1000. Господи, а почему нельзя армейский огнемет какой-нибудь носить и расстрелять? Ты знаешь, что у нас в среду 13, 8, сейчас, подожди, 8, 9, 10, 11, 12. В среду 13 у нас будет Лексутов в 10. Mm. А, тебя не будет.
И ты меня не будет.
И тебя не будет, а Лексутов будет. Ну, ты зато слушай, конспектируй, все. Придет, да, заместитель мэра города Москвы Максим Лексутов. Его не было зимой, его не было осенью. Он последний раз, по-моему, был летом. И вот он придет 13 марта и будет рассказывать про эту вот пробку, про эти вот клетки, про эти вафли и так далее. Значит, я постоянно сталкиваюсь с тем, что вафельщики, они как бы закрывают проезд, и это создает, ну, как бы, ты понимаешь, что тут в чем дело? И там, ну, 2-3 машины выстраиваются на вафли, и все. И дальше уже мы собираемся там 100, 200 машин, 300 машин. Не имеет значения. Потому что, ну, как бы, такой захлёст происходит, знаешь, где? С Софийской набережной на Большой Каменный мост. Они левым поворотом уходят на Большой Каменный. Там надо просто закрыть этот поворот навсегда. Просто, чтобы его не было. Но надо Софийскую набережную сделать односторонней, понимаешь? И потому что Сечину будет неудобно. Сечин, наверное, привык туда ездить в Кремль, не знаю как. А он может ездить в Кремль по Большому Москворецкому. Понимаешь? Ну, да. как-то надо сделать, потому что это абсолютно невыносимо. Они становятся на вафле там и просто стоят тупо, и все. Ну, делают такое отсутствующее лицо, как будто они пришли здесь bird-watching, как будто они наблюдают голубей, еще что-то, понимаешь? Угу. Мы останавливаемся, мы стоим. Потом вся болотная запружена, потом вообще все запружено, и все. А всего-то надо мне повернуть налево, через их строй, в пустоту. Там пусто, там никого нет. Ну, это кошмар. За пробку придется платить 1000 рублей. Я просто рассказываю. Это с сегодняшнего дня. Но штрафовать будут камеры. Теперь внимание. Камеры, значит, секундочку. Она будет пока что на одном перекрестке на Садовом кольце уже работает. Она с ночи работает. Уже вот сейчас ночью она работала. Но сейчас обвешают 40 перекрестков, надеюсь, Большой Каменный со всех сторон тоже. Эксперты ожидают большого количества жалоб. Потому что есть длинные вафельные участки, и человеку очень трудно оценить, может он на него въехать или нет. По идее, он должен как бы затормозить перед вафельным участком, ну и понять, там образовалось уже местечко или нет, понимаешь? Нет.
Да.
В некоторых местах это трудно. Но в нашем, кстати говоря, не трудно совсем, поэтому можно расстреливать. Значит, дальше. Там будет 5 секунд, то есть ты выезжаешь на вафлю, внимание, выезжаешь на вафлю и стоишь там 5 секунд в момент, когда тронулись с другого направления. Поняла? Смотри, я сейчас расскажу. Да, да, смотри. Ты выезжаешь, ну, смотри, ты, например, едешь с Софийской. Вот сейчас, ну, поедешь на Софийскую. Да. Можешь на Софийскую поехать? Поезжай на Софийскую. Тебе надо на Большой Каменный. Значит, ты, не доезжая Большого Каменного, влево должна уйти на стрелку. Там вафельная разметка. Ты на нее выезжаешь. И тебе за это ничего. Ты там стоишь. И тебе за это ничего. Но как только включился зеленый, тех, кто идет с Берсеневской, либо тех, кто идет с Болотной отсюда сверху вниз, как только включился зеленый, а ты стоишь там как дура, раскорячившись, пошел счет и 1, и 2, и 3, и 4, и 5. 5 секунд. На 5 секунд иди сюда, голуба, 1000 рублей. Но это мало. Надо каждые 5 секунд 1000 с них брать. Каждые следующие 5 секунд еще 1000. Следующие 5 секунд еще 1000. Понимаешь, как надо брать? Да. Вот так надо брать. Но этого не будет. Как всегда, либерализм и потакание негодяям. Вот что царит у нас. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Сереж, доброе утро, Виктор. Ну, закон абсолютно на вымогательство рассчитан.
Нет, почему?
Я вот считаю, я буду выезжать, если даже я не виноват. Все просчитал, но встал, порой под стрелку лезут так, что приходится встать. Да. Я просто буду включать аварийку, выставлять знак и буду стоять там. Раз уже получил, буду стоять.
Скажите, ну хорошо, нет, подождите. А если вафельная разметка маленькая, вот как у нас вот с Софийской поворот налево?
Ну, на Софийской поворот налево, там можно понять, там можно проскочить.
Там короткое местечко, маленькое.
Да, а когда на Садовом кольце, там она порядка 40-50 метров.
Да, это
как
правда.
Как там рассчитаешь? И еще стрелка право-налево поворачивать.
Еще знаете что? Можно я еще скажу? Вот так по-водительски. Вам, как говорится, ваши же аргументы. Но первое, второе. А я вот останусь, как дурик, а рядом со мной справа-слева полезут. И я буду стоять, а мне еще сзади будут сигналить. Че ты стоишь, идиот? Понимаете?
Ну, понимаю, но можно, да. Можно уже рассчитывать, что будет столько стычек с водителями. То есть, да. Понимаете, стал, получил...
Это проблема. Это правда. То, что вы говорите, верно. Вот если длинная вафля, я остановлюсь, меня сзади начнут сигналить. Додик, что ты стоишь?
Правильно же? Конфликтов да. Будет, стрельбы,
да.
Битами будут выбегать.
Я поеду, но я пока... А или я постою, я ему, например, высунусь там из двери, что, брат, я не могу, тут вафля. А значит, а справа-слева пойдут джигиты какие-нибудь. И точно так же, все пофиг, а я типа стою, я умный, да. я здесь пятикла этот самый, я здесь отличник. Нет, так не будет. Значит, как-то надо думать. Может быть, на первых порах надо выпустить всю эту свору негодяев, которые обслуживают проезды высших должностных лиц. Может быть, пусть они постоят на перекрестках. Ну, пусть они постоят.
Ну, ты пусть, понимаешь?
Ну, в Штатах.
Да.
Можно я про американские Соединенные Штаты вам расскажу? Но там же на каждом, на Манхэттене, ну, что-нибудь чуть-чуть сложное, сразу стоит какая-то афроамериканская женщина огромных размеров. Афроамериканская женщина. Она тебе показывает, иди сюда, не ходи сюда, пошел вон, или и так далее.
Я думаю, что, кстати, если афроамериканских женщин нам выписать, эффекта будет намного больше.
Я думаю. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Виктор, город Москва.
Здравствуйте.
Вот я недавно проезжал и видел вафельную разметку, когда идешь по Якиманке в центр, сразу мы поворачиваем направо, и вафельная разметка перед улочкой односторонним движением с пешеходом
Полянка.
Что делать водителю? Налетать на 1000 рублей или давить пешехода с точки зрения ваших этих самых...
Секундочку, давайте-ка визуализируем. Давайте, чтобы ребята, кто нас слушает, тоже поняли. Значит, мы идем с Якиманки. Проехали Гименей, этот и все, значит.
Она сворачивает направо.
Направо пошла Полянка. Да.
И там перед этой маленькой улочкой...
Подождите, так Полянка, можно остановить секундочку? Там несколько поворотов. Вы имеете в виду финальный, вот этот, который направо, односторонняя Полянка?
Вы знаете, я, честно говоря, не помню. Надо смотреть по карте. В принципе, я могу написать в Телеграм на...
Я просто, чтобы ребята представляли себе, какая. Там такая получается, что либо надо проехать... А, черт, то есть там вафля перед пешеходным
там переходом. Там вафля, вот именно вафля, мы пытаемся заехать на эту улочку, и вафля перед пешеходным переходом. Люди там ходят постоянно.
Что а я думаю, что, я думаю, что не будет. Нет, а
если... нет.
Давайте вернемся тогда к правилам. Правила говорят, что вы становитесь нарушителем тогда, когда вы стоите более 5 секунд в момент, когда включен зеленый другим.
То вот есть, тогда зачем там рисовали вафлю?
А я вот тоже теперь соображать не могу, не понимаю.
Зачем?
А знаете, зачем? Я понял, для чего. Для того, чтобы тот, кто едет автобусы по автобусному ряду, чтобы вы им обеспечили проезд. Совершенно верно.
Ну, хорошо,
и вас
хорошо,
тогда будут штрафовать. Тогда вас будут штрафовать, правильно?
Хорошо, а если там идут люди, а сзади едет автобус?
Вы очень правы.
Что
вы
делать,
очень
давить
правы.
Людей или налетать на штраф?
Вы очень правы, абсолютно. То есть вас ставят в безвыходную фигню, абсолютно безвыходную. То есть вы должны пропустить людей, да. И в то же время не стоять на чертовой вафле.
Да, да.
А где же вам стоять же?
Причем люди там идут постоянно.
Ну, я знаю. Я понял, о чем вы, да. Он прав.
Да.
Ты понимаешь, что у него? Там вафля нарисована не потому, что там светофор или что-то, а потому, что там идут автобусы. И ты должен как бы тогда не заезжать вообще на эту вафлю. То есть ты должен стоять тупо, перегораживая Якиманку, и ждать на Якиманке, пока ни на вафле, ни на пешеходе, ни на автобусах, нигде никого не будет. Ты можешь так прождать до часу ночи, но там все время кто-то есть. Тогда что ты делаешь? Я не понимаю. Ехать на людей? Типа, шухер, пацаны, мне тут 5 секунд? Я не знаю, что делать. А?
Не знаю.
Я тоже не знаю. Ну хорошо, Алексутов придет, спросим. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте.
А Сергей, Настя, здравствуйте.
Здравствуйте, полковник, здрасте.
Вы знаете, вот с моей точки зрения, вот это вот решение о вафлях, ну, за исключением, конечно, таких вещей, как вот вы сейчас обсуждали.
Да.
Да, это, пожалуй, единственное правильное решение из всех, которые были за последнее время связанное с нашим дорожным движением.
Обоснуйте.
Причем правильное концептуально. То есть оно каким-то образом направлено именно на то, чтобы разгрузить перекрестки, самый основной затык. все остальные направлены не на сокращение там машин в городе, не на сокращение аварий, а исключительно на сбор денег.
Хорошо, подождите. Вот, ну, давайте этом, так, давайте практику.
Можно вот чуть-чуть я добавлю, да?
Практика.
При этом я разговаривал с одним из наших депутатов, не буду говорить, ну, московских именно, не буду это самое называть. Да. Фамилию, да, с одним, с одной, неважно. Значит, и задал вопрос, скажите, ребята, вот вы не можете, как депутаты, да, внести такой законопроект? Значит, что вот стоит машина на парковке, например, да, и у нее телефон под это самое.
Да.
Под стеклом. И приезжают эти самые зеленые добрые крокодилы, и чтобы они принимали меры о предотвращении правонарушения. То есть звонили и говорили, вы нарушаете 5 минут или 10 минут, уберите.
Да.
Ну, профилактика, предотвращение и так далее. Знаете, что мне ответили?
Нет.
Он говорит, мы много раз такие вопросы ставили, они не хотят.
Ну,
у меня встали уши дыбом, даже не волосы. Законодательная власть ставит перед исполнительной вопрос, а исполнительная не хочет.
Ну, потому что это трудно описать в законе. Я вам хочу сказать, это трудно описать. Например, я плохой. Легко. Нет, давайте я плохой. Я оставлю два телефона, три телефона, значит, а это вообще будут телефоны, там, сказать, там, булочный какой-нибудь.
Да.
А я обязаны будут звонить, пока не дозвонятся. Либо это
нет,
должно...
Нет, ну, это один звонок, и через 15 минут эвакуируйте.
Трудно прописать в законе. Трудно. Да ну, нет, трудно, ну, трудно, ну, трудно.
Легко, Сергей.
Ну, есть телефоны, по которым невозможно дозвониться.
Другое дело, нет, что...
Слушайте, я и вы... Конечно. Я, так это и есть. Я и вы, мы знаем телефоны, по которым трудно дозвониться. Ну, мы его будем класть под стекло. Мы его, этот телефон, по которому невозможно дозвониться, будем класть под стекло, потом говорить, эти козлы мне не позвонили. Все. А они скажут, ребят, вы что, ребят? Мы что, должны встать и, значит, развесив уши, звонить? Что это можно выполнить, такой закон можно выполнить в деревне, где все друг друга знают. Понимаешь?
Да.
А ножка оставила. А я, например, полицейский. Я приезжаю, говорю, так, что это она тут? С ума сошла или что? Мне говорят, да, что-то вышло, хватаясь за сердце. И, например, ну, понятно, в деревне, да? Я говорю, ну, ладно, что я буду приставать-то? И поехал. А другой раз думаю, да что-то она обнаглела совсем. Я звоню ей, Настя, что ты здесь вот это самое? Она говорит, Серег, через 2 минуты заберу. Я говорю, ну, другое дело. Понимаешь, в деревне такие вещи возможны, но в городе как это описать, как это воплотить? Ну, это невозможно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, здрасте.
Просто интересно, вот я слушаю вас, да. Там вот этот вот закон этот.
Ну, да.
Ну, вы-то водитель. Вы погружаетесь в детали. Я вам просто говорю, вот смотрите, элементарные вещи.
Да.
Я вот подъезжаю, идет поток, все идет ровно. Вот это зеленые
у меня
горят, у меня их там 23. Я нормально двигаюсь в потоке. 200, там, 300 метров, полно мест таких в Москве. Там следующий перекресток или затык, или только что стукнулись. И вот этот поток, который очень законопослушный, и не торопится никуда переезжать, он просто встает вот здесь. Вот
есть
это,
такое.
Это вот постоянно. Это везде в Москве. Я езжу по Москве, это знаю. То есть это даже вот без всяких вот этих мелких частностей, где-то там на Петровке, где-то там вы сейчас обсуждаете, это везде так. Вот и все.
Ну, я с Софийской, вот я лично вчера стоял, послушайте, ну, правда, значит, с Болотной выезд на Большой Каменный мост, да, их как бы один, он левый, слева от Болотной, а другой направо, как бы мы хотим вниз и развернуться на Якиманку, ну, около, значит, под мостом и развернуться, значит, ребята поняли, что там стоит все в мертвую, и почесали в нашу сторону, чтобы разворачиваться внизу. Ну, то есть они идут как бы вниз, а потом там разворачиваются массово причем. Причем через сплошную и как хочешь. И там я простоял в, ну, я знаю, в 100 метрах от дома, я простоял около 20 минут. Вообще не ехал. Там
ну, Сергей, да. Еще раз просто это доказать, еще раз вот того, что законы принимают люди, которые, они говорят о том, что чем не пользуются и не понимают абсолютно, да?
Да.
То есть, и они с этим не сталкиваются. Он то есть, вот ситуации каждодневные вот это вот не знает. Да.
Нам, дожить до мотосезона. Только дожить до мотосезона. Скорее.
Давайте, всего доброго.
Счастливо. Дожить до мотосезона, ребята, у меня руль. По рулю ширина мотоцикла 74,5 сантиметра. 74. Вы понимаете, что я сам шире своего мотоцикла уже? Значит,
да.
Ширше як довше, як той казав. Значит, я сажусь на мотоцикл. 74,5 сантиметра. Слышишь? Я еще могу покачивать рулем, чтобы не задеть за зеркала. Так покачивать чуть-чуть туда-сюда. Ну, как бы вилять чуть-чуть рулем. Понимаешь?
Да.
Я аккуратненько между всеми. Ребята, никаких пробок. Ничего вообще нет. Я вам больше скажу. Иногда и красного света нет. Это смотришь, а его нет. Ну, на мотоцикле все проще.
Как хорошо.
А как часто нет двойных сплошных? А каких хочешь, когда ты на мотоцикле? Просто куда-то все исчезают. Нет, дай мне этого школьника, дорогая. Открой мне школьника.
Ударил стулом.
Нет, да. дай мне. Никто не проживал. Кстати говоря, вы знаете, что упал самолет, но там никто не проживал. Все нормально. Упал, в смысле, все равно два трупа, это те, кто были в самолете. Значит, давайте так. Школьник из Комсомольска на Амуре, это на Амуре, которого раньше побила педагог, стал бить стулом другую учительницу. А почему другую?
Она, ну, наверное, сочувствовала первой. Там больше одной учительницы в школе.
Она, наверное, сочувствовала первой. Ученик школы в Комсомольске на Амуре после воспитания... которого не педагогическими методами, но учительницу завели уголовное дело, ударил другую учительницу. А вот что почему? Он хулиган.
Да.
Он наверняка хулиган.
Мы думали, он хороший мальчик. Но на самом деле, это же такая большая
года,
проблема,
да.
Что у нас совершенно никто...
Второклассник, он уже второклассник, он уже отпетый. Его надо в Сирию отправить.
Мне же очень жалко, не что занимается.
Нельзя... Знаешь, я серьезно тебе говорю?
Что детей туда нельзя?
Детей нельзя отправить в армию. Это очень неправильно. Очень неправильно. Мне кажется, все армии должны состоять из детей. Они тупые, они слушаются.
Была такая серия в «Симпсонах», когда Барта и его одноклассников посадили в симуляторы вертолетные. Они должны были летать и бомбить там все подряд. Барт случайно попал в свадьбу, причем все это под музыку делалось, там какой-то, значит, современный рок. И он говорит, ой, что-то я не туда попал, когда он выходит. А устроители эксперимента говорят, типа, ну, а ты знаешь, что это были настоящие люди? Ну, тебе казалось, что это всегда...
Ранее сообщалось, да, что в ноябре прошлого года учитель с 24-летним стажем из Комсомольска на Амуре в школьном коридоре ударила второклассника за то, что он, это 8 лет мальчику, может, мешал вести урок. Было возбуждено дело по статье «Истязание» и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Учителя отстранили от работы. Родители школы написали в защиту педагога письмо, под которым поставили подписи около 300 человек. Теперь произошло новое событие. Этот же самый ученик, тот же самый второклассник, стал бить стулом по спине учителя технологии. Это женщина.
Да.
Учитель технологии – женщина. Отказавшись выполнять ее задание, стал ее бить по спине. А я тебе напомню, что там же, в тех же краях, ученика макали лицом в унитаз, который избивал систематически тоже детей в школе. То есть там, на Дальнем Востоке, давай скажем так, у нас тут такого не бывает. Здесь такого не бывает.
У нас тут все сразу
но
хорошие.
Но там у нас нет, дети рождаются
нет,
хорошими.
Нет, у нас третьеклассницы только
у
что
нас
подрались
дети
в школе.
Хорошие.
В 67-й школе.
Слушай меня. Это порода. Что? Это порода, какие-то там зловредные дети. Я не понимаю. Я не пытаюсь возбудить ненависть к, сказать, социальным группам, но там есть какие-то нехорошие идеи. У нас таких нет. Вот у меня есть две кошки. Эти просто ни разу не насрали мимо лотка. Ни разу. Я их принес, когда им было, когда они помещались на ладонь.
Вы не обманываетесь по я поводу кошек. Да, если бы вы насыпали вот этот песок по всей квартире, они бы делали это по всей квартире. Они туда ходят.
Внимание, это порода. Это порода благих кошек. Значит, а здесь у нас в Москве благие дети. Они никогда ничего плохого не делают. Это хорошие дети. Срут где надо, все делают как мои кошки. Понимаешь, в чем дело? Все, и закапывают в кошачий туалет и так далее. Едят, что надо. Я могу оставить на тарелке, послушай внимательно, я могу оставить на тарелке случайно, но я ушел куда-то и все. Суши, там, роллы с рыбой, пожалуйста, ничего. Никогда не прикоснуться. Ученые кошки, все. Ты понимаешь?
Знаешь, что кошки это облигатные хищники, которым только мясо нужно в рационе, больше ничего. Даже воды они практически не пьют, потому что они жидкость из мяса на самом деле получают.
Облигатные хищники.
Да, это значит, что они ничего больше практически не едят, кроме вот мяса.
Значит, у меня хорошая порода кошек, а здесь, в Москве, хорошая порода детей. Дети правильные.
Потому что мы их бьем хорошо ремнем, правильно?
Никогда не бьем, не трогаем
вот
абсолютно.
Вот в том-то и дело.
Не прикасаемся. Просто здесь нас... просто хорошие дети. Изначально хорошие.
Проблема.
Они уже рождены хорошими. А там, понимаешь, бывают разные дети. Разные. Понимаешь?
Самые лучшие попадут в Москву, мы знаем.
Самые лучшие, конечно. Да. Алло, здравствуйте.
Приедут.
Здравствуйте. Вот я мама такого ребенка, который сначала подвергался как бы гонениям в классе со стороны учителя,
да.
А впоследствии нам было доказано, что мы же еще и хулиганы.
То есть...
учителя не регулируют отношения между детьми.
Да.
И выходит вот такая странная ситуация, что ребенок сам должен, соответственно, своим представлением выстраивать отношения с окружающими, и заканчивается это тем, что он является правонарушителем.
Скажите, пожалуйста, вы помните свое детство?
Помню.
Скажите, можно вопрос тогда в этой связи? Скажите, что детство – самая ужасная пора в жизни человека.
Ну, неправда.
Ну, конечно, да. Ну, конечно, да. Смотрите, ну, сначала вас атакуют всякие кори. Нет, ну, подождите, ну, давайте. Вы рождаетесь. Вы не можете ни ходить, ни говорить, ни сказать этим ублюдкам, как они вас достали. Правильно? Целый год. Потом вы начинаете ходить, говорить. На вас сыпется корь, всякая дурацкая другая герпес. Правильно? После чего вы, наконец, уже избавились от этих всех первых вирусов. Вы идете в школу, где всякие негодяи, нужно с ними выстраивать отношения, а на год старше, это уже как полубоги. На год старше, могут по башке дать и так далее, правильно?
Нет, сейчас все наоборот, сейчас младшие нет. Абсолютно
террористы.
Без отвязы, там, чудовищные люди, наоборот, младшие классы.
Я понимаю. Но нет, детство это самое кощунственное, ужасное время в жизни человека, ты понимаешь?
Я тоже не согласна. Ну, когда
я раздышался, наконец, и понял, что все клево, я могу взрослых посылать куда-то подальше, и мне за это ничего не будет. Я тебе скажу, когда. Ну, где-то годов с 16. Наверное, годов с 16 я уже посылал всех по периметру. И это клево, ну, это клево, наконец-то. Но до 16 я жил в аду. До 16 я жил в настоящем человеческом аду. Взрослые омерзительны, сказать им ничего нельзя, надо ходить в какую-то школу, какой-то бред полный, понимаешь? Ну, полный бред, где зачастую учитель знает меньше тебя. Ну, по какой-то данной дисциплине. По какому-то топику, дорогая моя, зачастую, часто. Ну, часто.
На один такой ученик, вот у Кати в классе есть такой мальчик. Она мне про него рассказывает, очень смешно. Учитель, например, говорит, там у них история началась в средней школе. Учитель говорит, там реформы были проведены там в конце 18 века, там начало реформ, каких-нибудь условно. И этот мальчик, все пишут, а мальчик говорит, в 1789 году. То есть он все знает. И он раздражает.
В 1789 году была взята Бастилия. Ты помнишь еще, что... 14 июня.
Там, июля, 1789, июля. Да, кстати, июля. И это тоже. Ну, и, в общем, и он все время договаривает за учителем постоянно, причем на всех предметах, но особенно на гуманитарных, чем очень сильно раздражает педагогов, очень сильно. То есть он не знает больше их. Они сокращают материал для того, чтобы быстрее сказать.
Детство Шелдона, товарищи, детство Шелдона. Все, в движение.
Подъем.
Рублевское шоссе, один балл повсюду один балл. Это не можешь по блату. Звенигородка тоже один балл. Волоколамка, 7 баллов в город. Не ездите там, нет. Общая загруженность по Москве 5 баллов. Черт, я не представляю себе, когда мы доживем до мотосезона. Все равно, понимаешь, уже сейчас можно ездить. Было бы. Потому что мне пиццу привозят, пиццу и суши, и там вок какой-нибудь мне привозят на на скутерах вот эти ребята.
Ну, что-то я их не видела.
Я тебя умоляю.
На улицах.
Они пешком ходят, в шлемах. Сергей. Не мало. Да? Ну, что ты говоришь? Мне привозят в шлемах они, конечно. Если человек в шлеме, я даю лишние 50 рублей чаевых.
Хорошая идея. Все сейчас купят эти курьеры. Нет, шлемы. Будут шлемы, с ним шлемы. Ходить
заходите, они заходят ко мне в шлеме. Я говорю, вы приехали на скутере? Он говорит, да. Я кричу, еще, дайте мне 50 рублей. Я даю 50 рублей за шлем. Отдельно за шлем, клянусь. Скорее, товарищи. Ну, нет, на таком скутере я не хочу ездить. Но думаю, что числа 10 апреля уже будем прям совсем ездить. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем.
Граня друг Сережа.
10:06, пятница, 1 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Сергей Даренко, доброе
65,
утро.
65,79, 65,80, это то, что мы видим по доллару. Мы вчера его видели, как ты помнишь, на 65,90. А сейчас 74,77 еще по евро. Евро по-прежнему высокий, 67,01 по нефти, кормилице, брентице. Главная пара на старом месте, 1,13,66. Все, давай говорить о чем-нибудь таком. Слушай, полиция, я вчера был до известности не то что удивлен, а приятно удивлен словам президента. Я был приятно удивлен, я напоминаю. Значит, что он сказал, что полиция, как и все государство, я прочитаю, Путин. «Вы видите, в каких условиях мы живем и развиваемся», — сказал Путин. А он говорил на коллегии МВД вчера, коллегия была.
Жаловался практически.
Кто?
Им, Путин. Ну, что у нас условия сложные, да, не такие.
Условия сложные у всех сложные. Очень жизнь сложные. Вообще сложная штука.
Обложились.
Конечно. Да, значит, вы видите, в каких условиях мы живем и развиваемся. И ответом на все внешние ограничения может быть только один эффективный. Создать максимально благоприятные условия для развития экономики.
Коллеги, это вы очень смешно в Телеграм написали, Сергей.
Это не ведомственная задача, она общенациональная, государственная. На сотрудниках правоохранительных органов особая ответственность, потому что именно они облечены особым доверием со стороны государства. Такой ответственности на бизнесе нет, а у вас есть. Вот об этом никогда не нужно забывать. Владимир Путин.
Можно я вас процитирую, Сергей? Да. Можно я вас процитирую? Да. Сергей у себя в Телеграм растриг, утром сегодня написал вот эту цитату, дал и написал: «Представляю себя полицейским. Начинаю интенсивно думать о развитии экономики. Не знаю, с чего начать. Арестовать, что ли, кого?» Да?
Вот, да. Но нет, это, точно, но мне, это кажется, мне кажется, я говорил об этом 10 лет назад, 10, 11, не знаю. Значит, ты знаешь, что февраль прошел, в феврале исполнилось 14 лет, как я на радио. 14 лет, мать, как быстро идет время.
Теперь же больше, чем на телевидении 14. Или
одинаково? Нет, на телевидении я был 15 лет. В следующем феврале будет равноденствие. Будет 15 лет телевидения, 15 лет радио. А значит, соответственно, будет какой-нибудь, может, даже выпиванский, что-нибудь такое. А нет, мы как раз и отметим. В феврале будет корпорат и все. В следующем феврале теперь. Слушай, а ты знаешь, что мы подарим девочкам на 8 марта?
Нет, конечно, откуда мне знать? Я же девочка.
Мне так хочется секрет рассказать. Нельзя,
нет.
Да?
Нет.
Нельзя.
А меня не будет, например, да?
Что, тебя не будет? Нельзя. Припрись.
Когда? Приду.
Припрись когда? В этот четверг, все, 7-го.
Следующий четверг.
Конечно. Так а что, тебе жалко? Ждать? Ну, дорогая
моя. Мне не жалко, нет, я обязательно приеду.
Ты приезжай, пожалуйста. Будет такое, и еще будет такое, и еще такое. Три в одном будет. Нет, не в одном, а три порознь. Черт, я так хочу рассказать. Слушайте, невыносимо, ребят, подскажите всем. Скажите всем, абсолютно невыносимо. Готовить им чего-то прикольное, интересное и так далее, невыносимо, что нельзя никому рассказать. Да. Я хочу раскопать ямку где-нибудь на берегу реки и рассказать, что у царя Мидаса ослиные уши. Помнишь эту историю?
Конечно.
Царя Мидаса ослиные уши в ямку шепнуть, в ил. Но нет такого.
Вы детям до Нового года подарки дарите сегодня?
Всегда.
Да?
Всегда.
Да,
все, не
держание подарков.
Каждый день, да, каждый день, да, абсолютно. Нет, потому что еще младшая находит. Она знает места в кладовке, где надо искать, и она находит.
Безошибочно всегда находит.
Абсолютно верно, да, 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 да. Хорошо, значит, слушай меня. Нет, я не могу, я должен сказать, что мы им дарим. Нет, я не скажу. Нет?
Не надо. Ну,
не надо, да? Держите меня. Держите меня. Говорит блудливый муж, отправляясь куда-нибудь в какой-нибудь поход по девкам. Он всегда внутренне, ты не представляешь, вот что происходит с мужем, когда он идет к девкам или к любовнице. Знаешь что?
Нет.
Он внутренне почти кричит: остановите меня, остановите, я еду трахаться, остановите меня. Он с надеждой смотрит на тещу. С надеждой. Она молчит,
потом он
как
думает,
дура.
Вдруг такси
она
не
молчит,
придет, да?
Она молчит, а он продолжает смотреть, и она отворачивается. Она не выносит этого взгляда и отворачивается.
А что
тогда он начинает смотреть на жену. Он начинает смотреть на жену. Ну, я, в общем, сказать, вот. Извините. Она говорит: что ты закашлялся там, что-то? Он говорит: ну, я же вот, да. Ну, знаете, да и, собственно. А она молчит. И что, приходится ехать трахаться. Ты понимаешь, в чем дело? Мужчина всегда ищет способа не пойти на плохое, не пойти, не делать этого. Мне не нужно это совершенно ни разу. Не нужно, это же гемор страшный. Это же потом расхлебывать долгие годы. Зачем это все нужно, объясни ты мне, а?
Не могу
никак
вам объяснить.
Ты пытаешься остановиться. Ты пытаешься остановиться. Не ехать, не делать этого. Если бы тебе жена сказала в этот момент, когда ты или теща, когда ты уже стоишь, ботинки надеваешь, там меня вызвали на работу. Да, звонил же вот Виктор Петрович. Да ты не знаю, но я вот сейчас, когда ты была в ванной, он звонил это. Да. Виктор Петрович говорит, надо подъехать. Надо там это сам решить вопрос. И ты, значит, и ты смотришь на нее, и вот чтобы она тебе сказала: Сережа, стой, ша, никакого Виктора Петровича, да я ему перезвоню. А ты такой: да не надо, я сейчас ему напишу, что не приеду. Все! Все! Но жена отворачивается, и ты чувствуешь, что ты один в мире. Никому до тебя нет дела, Аношка! Никому! Все от тебя отвернулись, и ты едешь к шлюхам тогда. А что тебе делать? Ты понимаешь, что ты брошенный, одинокий, один на целом свете.
А шлюхам ты очень нужен, конечно, да.
Шлюхам нужен.
Да,
очень. Нужен. Нужен.
А что, ну, время, что, они значит? Точно так же отвернутся от вас буквально скоро.
Дорогая, ты нужен. Потому
нет,
что шлюха
точно.
Хочет...
денег.
Она хочет изменить
судьбу. У нее брат больной же с матерью, конечно.
Она
конечно.
Хочет изменить судьбу. Она хочет выйти за тебя замуж. Шлюха, она же женщина. Она хочет выйти за тебя замуж, она хочет нежности, она хочет кибаны какой-то, она хочет сидеть в валенках, вязать, и чтобы кошечка на коленях.
Может быть, и нет, потому что очень у многих
чтобы кошечка
есть
на коленях, чтобы не терзали ее тело, все эти жирные, жирные, омерзительные, пахнущие перхотью, гадкие мужики. Она хочет уютного гнездышка, шлюха. И ты даешь ей надежду. Ты говоришь, я женюсь на тебе.
Это на самом деле самовнушение, потому что, конечно, нет. Они этого ничего не хотят и занимаются этим. Они в любой момент могут каждый прекратить, но они продолжают. Поэтому не обманывайтесь, что они там что-то хотят.
С чего мы начали? Куда мы укачивали? Мы укачивали на шлюху.
Начали с того, что вы решили рассказать, зачем то, что на 8 марта будет подарено через неделю.
Да!
Но не надо.
Я хочу сказать, что когда у тебя есть секрет, я хочу вернуться к этой теме, дорогая.
Да,
когда у тебя есть секрет, это невыносимо.
Да.
Невыносимо.
Да.
И ты больше всего на свете хочешь рассказать об этом. Больше всего на свете. Тебя мучает секрет. Понимаешь? Вот меня, например, я не могу хранить секрет. Мне нужно его немедленно рассказать. Потому что у меня кровь журналистская, чистокровная, чистопородная. Понимаешь? Мне нужно моментально все вылепать. И так происходит с мужчиной, который едет к шлюхам. То же самое. Он хочет рассказать жене, чтобы она его остановила. Но этого не происходит. Вот какие вы гады.
Что,
то есть, какие вы твари. Ну, в хорошем смысле,
да,
я сам объясняю. Сейчас никого не хочу обидеть.
Понятно.
Нет, а про полицию кто-нибудь будет говорить? Или мы с тобой так это пробросили? Полиция, которая займется экономикой. Ибо сказано было одним выдающимся гуманитарным деятелем, радиоведущим по совместительству, было сказано 11 лет назад мною, когда в Подольске мент на, сейчас я скажу на чем, по-моему, на УАЗике, мент на УАЗике, толкнул какого-то ребенка на пешеходном переходе 11 лет назад. И этот ребенок не был ментовским, а каким-то другим. И я тогда сказал, что пока менты пьяные толкают на пешеходных переходах чужих детей, а настанет тот день, когда Россия, двигаясь в полицейское государство, в ментовление, достигнет тех высот, когда нельзя будет плюнуть из окна, не попав в мента. Все будут менты. Все до единого. Все, как есть, менты, и все. Понимаешь? Поэтому, мать, послушай меня внимательно. Теперь мы движемся к этому счастью. Ты уже не можешь плюнуть в окно, не попав в какого-нибудь следователя Следственного комитета, или ФСБшника, или мента, или еще кого-то. Мы движемся к этому счастью. Угу. И теперь, поскольку еще менты будут отвечать за экономику, то постепенно, а потом менты будут рыть, а потом менты в оранжевых жилетах будут двигать ломом бордюрный камень. То есть все сплошь будут менты, все сплошь. Тетка, которая убирает у меня корзину, уже сейчас полицейская, как мне представляется, нет?
Да, я тоже иногда думаю, не пора ли я мне пойти в органы. А? И вести передачу от имени вооруженных сил.
Понимаешь? Каких-то я думаю, все уборщицы есть. Будут ментами, в оранжевых жилетах.
Давайте
чуваки.
Мы с вами станем
все будут ментами. Все будут ментами. Все будут подментовленные либо менты, либо их жены, либо их тещи, либо их дяди, либо их тети, либо племянники. Все менты уже сейчас. Ты можешь сейчас найти мне хоть одного не мента? Ни одного. Мы вдвоем остались одинокие. Мы здесь сидим в башне, и под нами копошатся менты, 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 как опарыши. Ну, в хорошем смысле. А ну, что, у меня не работает?
Я и говорю, надо...
Как тебе нравится Баронова? Нет, мне нравится Баронова. Ребят, мне нравится Баронова. Баронову несут. Вчера очень смешная фотка была, где ее несут полицейские. Значит, ну там
в автозак.
В автозак. Как с помощница депутата Ильи Пономарева и куратор правозащитного проекта общественного движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, Мария Баронова получила должность шеф-редактора русской редакции прокремлевского телеканала «Russia Today». На канале она займется... Слушай, у нас есть ее телефон? У меня нет ее телефона.
У меня точно нет.
А?
Да.
Нет, у меня нет.
Слушай,
ребят, кто нас слышит в Ньюзруме? Кто-нибудь же слышит? Дайте мне телефон Марии Бароновой. Я ей подаю, может, она еще спит, конечно. Я думаю,
навряд ли.
А?
Она уже на летучке в Russia Today.
Нет!
Но она будет заниматься там какой-то темой благотворительности, но шеф-редактор — это такая высокая, да, позиция.
Шеф-редактор? Нет, это не шеф-редактор, дорогая моя, это не высокая позиция. Да? Нет. Бывает младший редактор, редактор, старший редактор и шеф-редактор. Это одно и то же.
А вы... А, да?
А, да, да, чтобы ты знала. Это совершенно... Там шеф-редакторов как собак нерезанных. Раньше в советское время было так. Младший редактор-редактор ты мог быть до 60 лет, значит, если ты не вступаешь в КПСС. А если вступаешь в КПСС, можешь быть старший редактор и шеф-редактор. Но надо вступить в КПСС. Сейчас, не знаю, может, Баронова тоже куда-нибудь вступила. Понимаешь? Я не знаю. Мы не сейчас знаем, ее спросим. Да. А? Мы сейчас ее спросим. Значит, они найдут, если найдут. Если не найдут, не найдут. Хорошо, не надо. Ладно. Она вступила. Я просто думаю о том, что не означает ли шаг Бароновой постепенное вялое скисание оппозиции. Позвоните, пожалуйста, товарищи из оппозиции. Оцените шаг Бароновой и скажите, не означает ли это вялое постепенное, как это сказать, сдувание оппозиции?
Так, прислали нам...
Ну, понимаете, я сейчас вам скажу. Прислали?
Да,
ну, дай мне. Ну, я наберу. Я наберу ее со своего телефона. Я позвоню со своего телефона, со своего номера. Хорошо. Я к тому, что Баронова может быть та схема, которая называлась в Америке в свое время, как хиппи стали яппи. Понимаешь? Они побрились, они умылись, и они пошли работать в банке. Может быть, это хиппи стали яппи?
Но мир все равно стал немного лучше.
После чего?
Ну, после того, как они пошли работать в банке. Я бы вот тоже пошла в банк работать, побрившись.
Сейчас, может, она спит? Она ругается матом, мне кажется.
Кто?
Она говорит, а? Алло. Мария, здравствуйте, это Даренко, я звоню из эфира. Ничего, вы можете два слова сказать, а?
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Слушайте, вот был такой описанный культурологический процесс, когда хиппи стали яппи. То есть, значит, из хип-коммун вот этих вот Калифорнии, они двинулись в банки, они побрились, умылись, надели белые рубашки и пошли в банки, блузки и так далее. Вот ваш переход в РТ, это переход хиппи в яппи или что?
Да нет, я была яппи 8 лет, я работала 19 лет с момента смерти моей мамы. Была менеджером по продажам химического оборудования. Поэтому обсуждать мой переход, ну, в 20 лет я решила, что нужно, вот я заработала денег, нужно помочь своей стране в том, что я считаю правильным. И потратила все заработанное на все эти прекрасные вещи. Получила много говна. Простите за эфир, от дорогой оппозиции. Послушала все за 8 лет, про себя, ну и пошла дальше по своим делам.
Скажите, пожалуйста, можно вопрос? А вот эти слова, в них нет разочарования оппозицией?
Нет, у меня нет никакого разочарования никем. Я, в общем, в целом не очаровываюсь.
То есть вы философ такой вот в этом вопросе? Я без иронии, абсолютно без иронии.
Не-не-не, я абсолютно философ. Короче, понятно, какой из меня философ, но... Я столько всего видела про людей, столько всего знаю. Именно поэтому я занималась тем, чем я занималась, собственно, по
11. Скажите, пожалуйста, а какой ваш вот Маришал статус? Я видел вас и лично, и на Эхе Москвы, по-моему, вы виделись. И тогда да. вы прям хорошенькая.
И что?
И что, нет. А вы, может быть, занялись личной жизнью? Или почему изменения? Ну, вдруг.
Такие изменения, когда?
Ну, вот эти изменения, переход на работу, могут они быть связаны с изменениями в личной жизни? Может быть, с каким-то...
Ну, в личной жизни нет
ничего такого. Вас ругают за это.
Много бытовущей тяжелой личной жизни.
Скажите, а вот я вчера разместил у себя в телеге, значит, как вас несут, это, по-моему, медиакиллер дал, значит, Баронову несут на подписание трудового договора. Менты тащат вас где, помните? Очень смешная фотка, ну, в смысле, в контексте...
Да-да-да. ИГИЛ, все мне понравилось, ИГИЛ взял на себя ответственность.
Да, это наша собеседница Мария Баронова сказала о террористической организации, запрещенной на территории России.
Ой, да, я забыла.
Нет, я должен сказать, вы не должны. Слушайте, значит, это самое... Ну, вас ругает кто-нибудь из оппозиции или нет?
Что? Ну, почитайте, Сергей, откройте.
Ну, поругивают, чуть-чуть поругивают или нет? Чуть-чуть.
Не, ну там такое хорошее. Не, ну ничего нового-то они не сказали. Они мне все давно сказали, что меня нужно насиловать лобзиком в ухо, и я тварь, Ходорковский всем хорош, но только это вот Олег Кашин вчера хорошо сказал, что они, ну вот, Ходорковский всем хорош, но только эту тварь и гниду нанял.
Да, ну что, между прочим, Кашин тоже ручной. Тоже здесь неправильно. Кашин-то ручной, он летает за счет «Россия-1» там и так далее.
Понимаете? Ну, сейчас тоже полетаю за счет «России».
Нет, хиппи становится япи, я думаю.
Надо на «Россию»,
ну что, нет, самое, слушайте, из всего, что я вам говорил, забудьте все, кроме того, что вы хорошенькая. Вы прямо уф. Ладно?
Я посижу на игле мужского одобрения.
Пересев на лицо, чего там, я забыл. Юридическое, на юридическое лицо.
Пересев на мужское лицо.
Счастливо. Она с иглы оппозиции.
Сергей, знаете, я была на рынке недавно, Фуд-Сити, и я спрашиваю, иду, там страков, знаете, продают прям с грузовиков коробками вот эти все фрукты. Я говорю, вот эти яблоки сколько у вас стоят? А продавцы все сплошь и рядом, ну, там, типа тюркского такого, на тюркских языках между собой разговаривают.
Расистка.
И он мне говорит...
Она расистка.
Почему расистка? Он мне говорит...
Да, она сказала тюркский, если пренебрежительно. Не так надо говорить тюркский.
Вы
надо
точно так же
разговариваете. Тюркского. А ты говоришь тюркского.
Я спрашиваю, сколько стоят яблоки, ящик? А он говорит, ты такая красавица, а яблоки у меня такие же красивые, как и ты, типа так же дешево стоят, как и ты. И я говорю, цена. Пожалуйста. Он хотел мне сделать комплимент, понимаете? Но это у него такая как бы форма речи. Я разулыбалась, говорю, спасибо.
Азиатская. У меня это тоже чисто азиатская.
Спасибо вам на добром слове, говорю я за комплимент.
Не, Баронова интересная женщина. Просто интересная женщина. Ты слышишь ее речь? Ты слышала речь Бароновой? Речь. Ты слышишь, что это независимо мыслящая, очень интересная женщина? Абсолютно верно.
Такой человек, цельный.
Какой человек? Что значит цель? Что значит цельный? Ты пытаешься ее оскорбить. Нет, она разносторонний. Она разносторонний, но не мультивалентный. Нет, разносторонний, но не мультивалентный.
Ее хорошенькость,
она... Каждое слово может быть оскорблением. Будь осторожна со словами,
дорогая. Не имеет вообще отношения к ее личности. Ну, в смысле,
что?
Она...
Личность интересная.
Абсолютно не важно, какая внешность.
Независимо мыслящая.
Не важно, какая
сильная, внешность. Сильная. Так, дорогая, вот ты не права. Можно я тебе про внешность скажу?
Да.
Внешность несет отпечаток личности.
Возможно, да, наверное. Да.
Во всяком случае...
Значит, есть отвратительная внешность, человек плоховатый, да? Плохой.
С какого возраста? Не у каждого.
Гаденький.
Что?
Такое может быть, что человек плохой, на самом деле, хороший,
когда мы говорим, вернись. Когда мы говорим о внешности людей, тех или иных людей, мы парадоксальным образом избегаем упоминания внешности для того, чтобы не показаться примитивными. Мы не можем ругать внешность, мы не можем хвалить внешность зачастую. Ну, потому что, знаете, если ты хвалишь внешность, то ты обнаруживаешь в себе примитивизм мышления, как бы, ну, вот хорошенькие ножки там все. Вот. А если ты, значит, не хвалишь и ругаешь внешность, то ты низкий человек, потому что нельзя другого оценивать по внешности. Ну, значит, да. Давай просто опрокинем это раз и навсегда.
Конечно.
Мы скажем следующее. Товарищи, внешность – это ваша внутренность. Понимаешь? Кожа – это ваш орган. Орган. Кожа – орган.
Да.
Вот эта кожа, вот если с вас, каждого из вас, снять кожу и взять эту кожу и где-то распластать. Ну, я не знаю, наверное, перед журнальным столиком. Между телевизором и журнальным столиком. Положить вашу кожу. Вот представьте себе. Эта кожа – это ваш орган. И этот орган, он такой же, как ваша печень, кожа. Как печень, как сердце, как, я не знаю, там еще что-то, понятно, да? Хорошо. И эта кожа, она и есть сущностно, то она отражает вашу мимику, мимику во сне, она искорежена вашей завистью. Эта кожа ваша искорежена вашей завистью, изображена вашей ненавистью. Она пошла буграми от вашей ксенофобии. Она пошла от человека ненавистничества какими-то прыщами. И так далее. Понятно? Значит, ребята, кожа, давайте обсуждать внешность, И вот почему. Потому что эта чертова внешность, она складывается от внутренности. От внутренности, понимаешь? Вот в чем дело. Если ты говно внутри, понятно, да? Мешок с говном, то и ты снаружи будешь с такой же харей. И эту харю как, ну, никак не обсудить. Ну, давайте будем вежливыми. И никого не будем обижать, но эта харя омерзительная. В хорошем смысле, понимаете? А?
Ну, пожалуйста.
Ну, правда. Да. Ну, что, нет? Ну, она согласна. Знаю. Наконец-то она согласна. Поэтому, когда я говорю о Бароновой, мы возвращаемся к Бароновой. У нее лицо тоже такое, человека, который идет не оглядываясь и так далее. Да ее хвалить будем. Почему мы не можем ее похвалить раз в жизни? А?
Давайте.
Она говорит прямо, она думает прямо, а у нее лицо человека, который не оглядывается и так далее. Я считаю, что это хорошо. Ну, и правильно, что внешность, она... Вот мне Елена Искунцева сейчас подтвердит. Внешность, она несет твою внутренность. Со скольки лет, Лен, внешность и внутренность совпадают? Уже нельзя спрятать.
Я думаю, лет 40. Лицо, зеркало души, разум роттердамский. Похвальное слово богини глупости. 500 лет назад написано. Я совершенно с ним согласна.
И я со мной?
Тоже, естественно.
Да. А я видел омерзение, как будто уксуса испила или испил. И в 23, и в 25, раньше 40. Понимаете? Человек как будто стакан уксуса засадил. Вот такое лицо.
Ну, еще не так видно. Но мне, знаете, очень иногда смешно. Я помню, тут был какой-то сериал «Агент национальной безопасности», где
да.
Я его посмотрела, и вдруг вижу один алкоголик, а другой бандит.
Сразу видно.
Сергей, да. Есть это Жванецкого, великолепная вещь, «Трудности кино». Прочитайте, пожалуйста, вы.
Я попробую. Спасибо огромное. Спасибо. Новости. Анафема. Часов 36 минут, пятница, 1 марта, радио «Говорит Москва», программа «Подъем», ведущая Аношка Анастасия
и Сергей Даренко.
Поехали. Настенька, ДНК людей, я сейчас прочитаю, не кидайте в меня тапочками. Эй, народ, спокойно. Сейчас прочитаю, ахинею, но вы знаете, что я отношусь к этому ужасно. Всего 10 секунд рукопожатия достаточно, чтобы ДНК одного человека передалась другому и в итоге оказалась на предметах. Ты поняла, в чем дело?
Ну, она окажется как? Вот ДНК, в смысле, вот как она окажется? Где? На эпидермисе?
Будь спок. Значит, ДНК способна распространяться подобно бактериям в ходе перекрестного заражения. был проведен эксперимент, в рамках которого... Мама Кузнецова, где это мамаша? Матушка, матушка, попадья.
Телегонеда.
Попадья, попадья Кузнецова. Да? Послушайте меня сейчас, попадью, позовите. Попадья. Ну что она
да,
сегодня?
Да, она здесь, Сергей.
А, здесь, да?
Да.
Попадья, слушайте. Был проведен эксперимент, в рамках которого добровольцы обменивались рукопожатиями.
Угу.
Ой, я кому только руки не жал, мать.
Вот видите, как было. Ну и что же там, что?
Кому я только не жал? Басаеву жал руку.
Ну и что же?
Все во мне ДНК Басаева. Я вот и чувствую иногда, иногда я что-то делаю, чувствую вот иногда, что я это сам. А?
Нет.
Нет, ты послушай.
Но телегония, получается, что есть.
Знаете, причем секс не нужен, секс не нужен, дорогая, секс не нужен. Все мужчины в России трахаются через рукопожатие. Ужас, кошмар, товарищи. Пожалуйста, прячьте руку в карман. Две руки в два кармана. Знаю, вас будут целовать. Не давайте себя целовать. Мужчинам ниже. Внимание. Был проведен эксперимент, в рамках которого добровольцы обменивались рукопожатиями. А затем один из них брал в руки нож. А зачем? Почему
и
нож? Почему
что?
Нож-то? Нож,
что?
Почему? Это не мог взять вилку?
Ой, так это
не мог взять вилку?
Эксперимент
в итоге...
В связи с преступлениями.
Сек. Да-да-да, в связи с преступлениями. В итоге в 7% случаев обладателем основной доли ДНК на ручке ножа оказывался человек, который ее не касался. То есть, смотри.
Ничего себе.
Я тебе жму руку, я тебе жму руку, а потом ты берешь в руки нож.
И
кладешь его, и все кладешь. И говорят, так это, так тут ДНК Доренко на ноже. Причем основной доли ДНК следов. Твои тоже будут, но мои как бы верхним слоем сильнее отпечатаются, понимаешь?
Кошмар. То есть все, кто вышел в Америке, Атенсион. Кто просидел 30 лет, когда ДНК-экспертизу провели, а
да.
Надо их обратно посадить?
Надо посадить и расстрелять, да. Электрический стул, все. Нет, получалось, что ДНК попадала на ручку ножа через посредника второго добровольца. Ученые признают, возможно, перенос ДНК происходит быстрее, чем за 10 секунд. За 10 секунд. Ты понимаешь?
Ну, это долго, раз.
Данное открытие меняет представление об обмене генетической информации и может внести серьезные коррективы в процесс расследования преступлений. Получается, поиск преступников по ДНК не так уж и надежен. Хорошо, а как это к телегонии относится? Попадья, вы свободны. Попадья, вы не гони, не гони.
Так же, 10 секунд достаточно, чтобы передать ДНК информацию. Правда, а там она еще защищена же от внешнего воздействия, ты же там не поможешь.
Нет, хорошо, нет. Подожди, стоп. Да, вот именно. 10 секунд.
Да.
Мы же за 10 никак не управимся, правильно?
Ну, там же...
Мы никак не управимся.
Как его... Но там же все меняется же, там вся эта оболочка регулярно, поэтому не знаю, сложно сказать. Но
какая оболочка, я не понимаю? Чего меняется?
Вы про телегонию говорите?
Телегония.
Ну, что?
Телегония.
Там что?
Это ДНК впитывается, и дальше что?
Вам что, сейчас рассказать, как устроена матка? И что там происходит с яичниками, маткой и циклом? Я могу.
Матка напоминает лицом сатану, а яичники – рога сатаны. Я знаю.
Да.
Я сам видел.
Ну, конечно,
в смысле, сатану
верно.
Я сам видел, а матку ни разу не видел. Но я знаю, те, кто видел, ее нарисовали.
Изнутри.
Это и есть сатана. Да, сатана
конечно.
С рогами.
Да.
Что, я уже
рассказать?
Расскажи.
Ну, там есть эпидермис, или как он называется, такой слой, который нарастает. Каждый месяц спускается яйцеклетка, ждет, пока ее оплодотворят, и потом все это вместе выбрасывается. Раз в месяц. Цикл составляет 28 дней
знаешь.
В среднем.
Ничего не знаешь?
Что ничего не знаю?
Куда она спускается?
И потом новый слой.
Куда она спускается, твоя яйцеклетка-то?
Она от яичника по трубам идет в матку.
Не идет она в матку?
А куда она
вот
идет?
Вот ты зря, дорогая. Она оплодотворяется выше матки. А уже желтое тело идет в матку и прикрепляется
она
к стенке матки.
Она в любом случае не останется.
Дорогуша,
там.
Ты не в курсах просто вообще. Она не в курсах про свою матку. Боже милостивый. А? Я
ой,
умоляю.
Ну ладно, давайте
послушай
мне тогда рассказывай.
Она сразу. Стоит в трубах, это яйцеклетка,
хорошо.
Готовая, идет по правой
да.
или левой.
Да.
По правой или левой, рогу сатаны.
Да.
Она спускается, и сколько-то сантиметров не доходит.
Так.
И она стоит там, кимарит.
Так.
Кимарит. Я
так.
не такая, я жду трамвая.
А
я не такая.
Что?
Я не такая. Мама да. не велела давать телефон незнакомым. И так далее. Туда приходит сперматозоид.
А если не приходит,
ее оплодотворяют?
Нет,
что если не приходит? Почему он не приходит?
Нет, он же там не
а
стоит.
Что? А что? Нет. А?
Она
почему
же
не
там
приходит?
Не стоит дальше. Значит, все равно нет. ежемесячно происходит обновление
дорогая,
всей этой
ежемесячно.
Ситуации.
Ты знаешь, конечно. В древности сколько менструаций было у женщины? В древности.
Ну, в смысле, что она кормила, и пока она кормила, не было, и потом она была беременна, и тогда тоже не было?
Женщина древности знала 4-5 менструаций за всю свою жизнь.
Ой, ну это...
Я тебе отвечаю, да, я тебе отвечаю. 4-5 за всю свою жизнь. Же ее драли беспощадно, она все время была беременна. Остановись, все, дальше слушай. А? Беспощадно. Она была все время беременна. Поэтому они вообще не знали, что такое менструация. В принципе. Но это было, но очень редко, крайне редко. Ну, что мы говорили сейчас? Потом желтое тело спускается в матку и прикрепляется к рыхлым оболочкам, просверливая их
вы
каким-то ужасным
ногтем. Вы беременность описываете. А если беременность не наступает, все равно же происходит менструация.
Значит, плохо устроено общество. Вот почитайте.
Зарплата женщин в России составляет, вот сейчас голодец говорит, 70% от зарплаты мужчин. Ну, это же разве справедливо? Надо еще меньше сделать, правильно?
Еще меньше. Мы должны перейти к религии. Давай перейдем к религии. Давайте. Значит, теология будет всюду вчера. В российское образование входит теология. Послушайте меня. Переходим к религии. От телегонии. Митрополит Илларион. Мы с тобой не сказали, куда девается эта ДНК. Я тебе пожал руку, и ДНК у тебя на руке. Но да. Потом-то она в тебя не вживляется. Она вот же помирает, или она живет в тебе?
Это вопрос большой.
Товарищи, обнаружьте. Я жал руку таким людям, ну, не знаю, но Масхадову жал руку, Басаеву жал руку, кому я знаю, Чубайсу жал руку.
А Путину жали?
Господи, окропить помещение! А?
Путину жали после Масхадова? Вот видите, значит, они уже братья, получается, все люди между собой, правильно? Ну ничего,
Опаньки.
Ладно. Короче, теологию в школу, прекрасно. И еще там аборты, как жертвы у нас Второй мировой войны, да?
Остановись. Теология. Теология должна преподаваться у нас не только в духовных, но и светских вузах, чего не было даже в царской России. Значит, духовные лица будут вести. Паспорта таких курсов для теологии, православия, иудаизма и ислама. Кстати говоря, буддизм преподаваться не будет. Знаешь, почему?
Почему?
Потому что теология – это ведение Бога, а в буддизме нет Бога. Ха-ха-ха! Шах и мат, товарищи буддисты. У вас нет Бога, дорогие мои. Его нет. Нихт. Если его нет, то чё? Абсолюту молиться? Абсолюту вы так, товарищи, докатитесь до философии. Нет, это невозможно разрешить в стране, падающей в архаизацию. В стране, деградирующей, никто вам не позволит молиться абсолюту. Ха-ха-ха-ха. Правильно?
Угу.
Вот именно. Слушай меня, паспорта таких курсов, будет только православие, иудаизм и ислам. Только авраамические религии. Точка. Такая информация прозвучала в первый день форума научно-образовательной теологической ассоциации, которая открылась в МГУ 28 февраля, вчера. Вчера в МГУ. Понятно,
да,
где?
Да.
В МГУ.
Да.
Божественная – это наука, как геометрия или химия. Все, божественное – это наука. Если это изучать, у этой области знания большой потенциал научного развития, заявил, открывая форум, сотрудник управления президента Российской Федерации по внутренней политике Сергей Мельников. В будущем этот аспект будет приобретать все большее значение. Все большее значение будет приобретать божественное, и все меньшее значение будет приобретать все остальное. Сатанинское, абсолютно верно. Да. Абсолютно, сатанизм науки. Я готов преподать вам понимание, что наука есть промысел сатаны. Потому что Господь сам знает, и ни один волос, как вы хорошо знаете, не упадет с головы и так далее. Понимаете?
Да.
Господь сам знает, и не надо ничего знать. Вот это знание, это от сатаны, это от сомнений. Сомнения, понимаете?
Угу.
Гнилость, бесы, овладевают бесы. Поэтому надо прекратить знать. Божественное будет занимать все большее значение в образовании в России. Это очень правильно. Очень правильно. Еще мне надо какие-нибудь воскурения все-таки вернуть.
А к жертвоприношению?
Из буддизма, из индуизма взять. И жертвоприношение это там шамас. Воскурения какие-нибудь нужно, такие дурманищи.
Дурманищи.
Заходишь в храм науки, сразу обдолбанный, садишься в уголок и молишься, и все.
Мы должны помнить, откуда мы пришли.
Откуда вы пришли?
Ну вот шаманизм и так далее, язычество тоже, все должны помнить.
А вы пришли из шаманизма?
Все пришли оттуда.
Нас Господь создал, дорогая, за 7 дней, точка.
Ну, это да.
На 7-й почил, так что он создал нас перед отдыхом.
В какой-то момент мы
перед отдыхом, в самый момент усталости. Он устал, создал нас напоследок. Понятно, когда был уставший. Он разверзал твердь и хлябь, еще будучи полным сил. А потом, когда он устал, сотворил вот такую вот говнюшку, как человек. Понятно? Потом уже сказал, нет, я хочу отдохнуть. Значит, смотрите, сейчас в 41 вузе готовят бакалавров-теологов, сейчас в России 41 вуз готовит бакалавров-теологов, и еще 24 религиоведов. Разница одна.
Разница теологи одна. Веруют, религиоведы нет.
Религиоведов готовят светские люди. То есть это то же самое, та же хрень, вид сбоку.
А теологи?
А теологов готовят попы. В том разница. Все, никакой разницы. Один в один, копейка в копейку. Только если к тебе приходит, соответственно, какой-то светский человек, ты будешь религиовед. Можно если устраивать... к тебе приходит поп, будешь теолог.
Можно устраивать батлы между ними.
Между ними и батлы. Крестовые веру... походы был первый батл. Крестовые они, походы.
Они были не очень удачные, все равно.
Не там очень удачные, значит, ты болела за крестоносцев. Они были удачные с точки зрения ассасинов. Ассасины считают, да, что это было удачно, потому что крестоносцев исторгли. Ассасины, убийцы, они считают, что все было удачно. Они победили в этом батле. Ну так вот, духовенство четко разделяет светское религиоведение и науку о Боге. Преподавание теологии в светских учреждениях не предполагает религиозной практики, сказал Илларион, который следующий патриарх наш. Слышишь, Илларион, любимчик Владимира Михайловича?
Ура, ребята, практики не будет!
Практики не будет. Практики не будет прямо на занятиях. То есть они прямо на занятиях брякаться лбом не будут. Прямо на занятиях брякаться лбом не будут. Они будут после занятий идти и брякаться лбом.
Слушайте, ну это прекрасная возможность для людей, кто не смог на бессмысленные экономические и юридические поступать в факультеты. Они смогут тогда... Я помню, всегда была вот эта вот тема. Когда ты заканчиваешь школу, тебе надо выбрать. Ну, неприлично же не идти в вуз. Ну, там армия и все такое, родители будут ругаться.
Как повезло религии.
Думать, что делать. И вот куда... Обычно что? Выбираешь куда меньше конкурс. Ну, потому что должна быть здоровая оценка собственных способностей. Ты знаешь, что ты середнячок, например, или ближе к худшему, тогда ты смотришь, где маленький конкурс. То есть, очевидно, есть всегда эти факультеты. Теперь таким факультетом, скорее всего, будет теология и религиоведение. То есть туда будут брать абсолютно всех, безусловно. И это такая возможность для детей получить диплом о высшем.
Не всех. Знаешь, каких будут брать в особенности? Со сдвинутыми к переносице глазками. Вот есть такая разновидность людей со сдвинутыми к переносице глазками. Я когда очень пьяный, когда был студентом, завернул в лавру в этом самом Сергиевом Посаде. Это давно было. Много лет. Меня уже вменить уже невозможно. И украл веник. Я украл веник на память, чтобы доказать, что я был в лавре. Мне казалось, что доказательство человека, что он был в лавре, веник — это абсолютно...
Какой веник, которым подметали?
Веник, которым... Нет. Когда они входили, они обметали валенки. Веник стоял у входа в училище, в религиозное училище. Значит, когда заходишь в лавру, там направо все время цветет, и там будет религиозное училище. И там у входа стоял веник, которым они обметали валенки. Я его спер. Мне казалось, что я должен подтвердить, что я там был, показав веник. Я был очень пьяный, и мне казалось, я Северный флот приберу. Вот. И за мной увязался один вот этот хлюпик из студентов местных. Вот этих попиков рзац, которые еще как куколка.
Семинарист.
Куколка, из которой вылезет гусеница, или наоборот бабочка, я забыл. Значит, слышишь, и он за мной увязался и шел до электрички со мной. Все уговаривал меня креститься. Я помню его лицо. Такое, знаешь, это глазки, сведенные к переносице. Такие глазки, такие косоглазики такие. Это меня вот таких бы всех туда отправлял, ты знаешь, потому что, мне кажется, у них взгляд такой из иллюстрации к Достоевскому. Понимаешь, о чем я говорю? Нет?
Да.
Может быть, ты понимаешь. Ну ладно, поехали дальше. Вот тебе про предрассудки еще, ну, в смысле, в продолжении. Экс-глава Омской ФСПП, это, значит, Федеральная служба судебных приставов, причем образованные люди обычно, бывший глава судебных приставов и бывший главный судебный пристав Омской области Владимир Итрук, обвиняемый в коррупции, он сейчас обвиняется в коррупции, а до этого был судебным приставом, пригрозил правоохранителям порчей. Да. Его допрашивал Перец, который, кстати говоря, очень напрасно ляпнул это, потому что теперь порча неминуема. Не надо было рассказывать. Не надо такие вещи рассказывать.
Кому рассказывать не надо?
Людям. Потому что он на ха-ха принял это. Следовать все. Приходит глава Федеральной службы судебных приставов по Омску. Глава приходит.
Да.
А его допрашивает следователь.
Да.
Не знаю, Юрий Михайлович. Да?
Да.
Или Михаил Юрьевич. Допрашивает. А этот ему говорит, вот ты сейчас вот меня, так сказать, там, к стенке ставишь, да?
Да.
Михайлович. А ты знаешь, Михайлович, я наведу на тебя порчу. Порчу наведу и все.
Так.
В тонком слое.
Да.
Я в тонком слое зарву тебя вот сейчас, мысленно просто. И ты не доживешь до 1 мая.
Да.
Ты понимаешь, чем дело? Ты умрешь и все. А?
Да.
А тот, вместо того, чтобы, сказать, как-то порешать вопрос, тот.
Да.
Нагло идет и рассказывает газетчикам. Ну, не газетчикам, да. А прессе. Прессе, да. Рассказывает, прессе.
Мог бы еще в ответ прощаться.
О чем это говорит? О чем это говорит? Не доживет до 1 мая. Вот что я знаю тебе. Не доживет до 1 мая.
Да, надо всему
такие
верить,
вещи, конечно, разве сказано. Можно выбалтывать?
Конечно.
Это мы же, значит, он пренебрег предупреждением. Ему
надо
говорят,
было
а?
В ответ достать сиську и брызнуть молоком на него. Да?
Ну, что-нибудь в этом роде.
Битва безумцев.
Что-нибудь в этом роде. Или можно было, наконец, защитить свой... Можно было встать, следователю, встать.
Ему впаяют теперь за мошенничество еще отдельно.
За что?
Тому, кто угрожал порчей.
Болтает, впаяют. Он умрет, не доживет до 1 мая. Слушай меня, надо было встать. В ответ на заклинание о порче надо было встать, показать вот так руками и сказать: «Я создаю вокруг себя энергетический купол, ты не пробьешь его, ты не пробьешь его, волшебник».
Начать играть в это, да?
Конечно, сказать «купол», я создаю вокруг себя купол, это прозрачный купол, но он в тонком слое равен броне ледокола «Ленин». Ты не видишь его, но ты не пробьешь его. Вот что надо было ему сказать, чтобы его ослабить. Понимаешь, в чем дело?
Ослабить.
Ну, конечно, ну что ты будешь. Конечно, страна живет вот этим. Это Россия, 21 век, дорогая.
Не только наша, кстати.
Ты думаешь,
я
нет,
когда
да?
была в Петропавловске-Камчатске, благодаря вашей командировке.
Да, я отправил ее на Volkswagen кататься.
Да. Я там смотрела в гостинице телевидение. И среди прочих каналов я нашла там, случайно переключая канал,
да.
где гадалка, там она принимала звонки или что-то там
да.
гадала.
Да.
И там телефон, и там можно было отправить смс, чтобы деньги списались у тебя.
Да.
Ну, как можно скорее,
очень
мы
удобно.
Даже не дозвонили,
ну, как, удобно,
не задав
да.
вопрос,
да.
можно просто отправить
да.
деньги.
Просто отдать
и там телефоны
да.
были не только российские, там 8800 да. еще какой-то, там был Казахстан. Ну, телефон, вы можете...
Зависит, дорогая, где на тебя наводит Порше, естественно. Это очень правильно.
Там была Украина, там еще ряд каких-то стран. То есть у меня вот этот вот
да.
масштаб, ну, то есть, видимо, действительно это ну, работает. То есть это целый канал, он круглые сутки, кстати, одно и то же да, вот
да.
показывает.
Да.
Значит, это не только у нас. Ну, это
да.
везде.
Ну, конечно.
И, значит,
ладно, хорошо.
Что?
Значит, это Россия 21 век. Поехали дальше. Слушай, что-то у меня еще было смешное. Инвалид. Нет, уже смешного не осталось. Остался племянник Дмитрия Киселева.
Аборты. А что этот... что этот племянник? То есть почему все так об этом...
Что такое МГ? МГ только что эвакуировали из-за сообщения о минировании. Проверяют кинологи.
МГ?
ЕМГ, что это?
Сейчас посмотрим.
А, ЕМГ. Напишите нам, пожалуйста, что за ЕМГ? ЕМГ, что за ЕМГ? Кого эвакуируют? Что, ну, какая нам разница?
ЕМГ вакансии, продакшн, адрес, аккаунтинг, ЕМГ групп.
ЕМГ.
Эвакуировали.
Хрен поймешь. Ребят, напишите, что такое ЕМГ, потому что никто не знает, что это такое. Хотя подряд всех эвакуируют, так что ничего страшного. А?
Да, говорит, телеканал «Звезда».
Да, да, да.
То есть это 15 февраля. Нет, это не то, не то.
Да, отлично. Так что все, да. Да, я хрипатый, да. Значит, слушай меня. Племянник телеведущего Киселева остался.
Остался, что значит?
Ну, мы не обсудили. Мы не обсудили, давайте обсудим. Перемоем косточки группе Киселева.
Его же уже осудили, а что он сделал? Кто не знает, может быть.
Он ничего не сделал. Но Дмитрий Киселев рассказал.
Да.
Что он повстанец?
Какой повстанец?
Дудю! Ты не знаешь, ты не смотришь? Ты...
Я смотрю Дудя, но
Дудя.
До Киселева я не дошла еще.
Не успела?
Да.
А до меня дошла?
Ну, знаете, я думала, вот...
Она, знаешь, почему? Я сейчас скажу. Нет, у Анушки та же дилемма. У Анушки та же дилемма. Нет, послушай меня. Я знаю, почему она меня не смотрит. Знаете, почему? Она хочет меня уважать. Я знаю. Есть два человека, которых я лично знаком, с которыми я лично знаком, которые литераторы. Я ни одного из них не читал. Почему? И мне говорят, а ты читал мой последний роман? Они пишут роман. Я говорю, ты читал мой роман? Я говорю, да, я восхищен. Все. А потом думаю, ну нельзя же признаться. И потому что, а почему я не читаю? Потому что я по-прежнему хочу жать им руку. Потому что я по-прежнему хочу их уважать. Я боюсь, что они написали такое говно, что когда я это прочитаю, я испытаю чувство омерзения. Значит, я не читаю их. Но то же самое происходит с Аношкой. Она не смотрит мое интервью Дудю ровно потому, ровно потому, Аношка, что она хочет меня по-прежнему уважать. То есть, когда она посмотрит, она ее там вырвет, пяток раз вырвет там за часок. И она скажет, господи, да пошел он, я вообще, да какая гадость. Скажи же, так будет, да?
Я не знаю.
Да, даже нет, с Киселевым. Киселев пошел к Дудю. И там он сказал, что он внутренне, что он не, как это сказать, то есть Киселев дал понять, что он не человек плоский какой-то, монохромный, а что он человек многогранный. Угу. Я не сказал мультивалентный. Многогранный.
Так.
Понятно? И что Хорошо. У него, например, племянник воевал в Донбассе. Ну, или там воевал, или был на стороне.
Это к нему лично относится очень хорошо,
да? Да, что он вот такой, что у него очень многогранный человек, многогранный. Вот племянник, у него грань есть, племянник.
Я такая многогранная, у меня сейчас двоюродная сестра художественную лепку изучает. Ну, реально.
Да.
Это на самом деле, она в Иваново поехала на курсы. Относится ли это ко мне, вот этот вопрос?
Нет, если вы говорите, что он, да. что он не, как это сказать, что он не монохромный, что он не плоский. Он,
ну, он-то не сам не воевал же в Донбассе.
Ну и что? Ну и что? Его родственник воевал, он это знает, он это принимает. Он это принимает, там, кто-то еще там что-то и так далее, да?
Да.
Ну, я же сказал. И его сейчас поволокли, этого племянника, и впарили ему годочков. В Мюнхене племянника телеведущего Дмитрия Киселева, Сергея Киселева, 28 февраля, вчера, приговорили к 2 годам и 3 месяцам заключения под стражу за подготовку к участию в боевых действиях. Он не участвовал, но он они не могут доказать, что он участвовал. Он готовился, да. находясь в Петербурге, кстати говоря, сомнительное местечко, это на север отсюда, северо-запад.
Так.
Значит, он там находился и ждал отправки, по его словам, в суде.
Да.
А затем он поехал, но по другой части. Он ждал отправки в Петербурге на войну.
Да.
Потом поехал, но там он был не на войне, а просто так. И доказать обратное немецкий суд не смог, поэтому для него просили 10 лет тюрьмы. 10. 10, так. а дали 2, цвай, 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 и драй месяцев еще, цвай, цвай,
готов? Героизма немножко ему прибавит, что он посидит, да,
посидит.
За правое это дело.
Киселев еще интервью потом, сказать, будет что сказать, брат сидит, племянник сидит и так далее. Интервью украшается раз от раза.
Я такой
многогранный. Мы пойдем и проживем ее. Сегодня не пить, чур не пить сегодня. Мы пойдем и проживем ее, эту пятницу, 1 марта. Подъем!